«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. Сегодня в Татарстане траур. День траура по погибшим в авиакатастрофе, произошедшей накануне в аэропорту Казани. На данный момент рассматриваются 5 версий катастрофы самолета «Боинг 737». Это ошибка пилотов, техническая неисправность, некачественное топливо, ошибка наземных служб и плохие погодные условия. Версию теракта следователи пока отметают. О том, каковы наиболее типичные причины трагедии в российском небе, мы сегодня беседуем с президентом партнерства «Безопасность полетов» Рафаэлом Аптуковым. Он в нашей студии. Добрый вечер, Рафаэл Латифович.
Добрый
вечер. И у нас на прямой телефонной связи будут бывший депутат Государственной Думы Виктор Имантович Алкснис и главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко. Первый вопрос Рафаэлу Латифовичу. Какова была ваша первая реакция, когда вы вчера услышали об этой трагедии?
Одним словом, шок. Я как-то вот не то чтобы со страхом, но с таким неприятным ожиданием пик перевозок ждал. Июль, август, сентябрь. Когда он закончился, немножко отлегло. То есть мы прошли наиболее такое, ну, вероятное время, когда обычно случаются подобного рода происшествия. По-видимому, также и почувствовали некоторые авиакомпании. Когда пик перевозок спал, видимо, какое-то расслабление было и у них тоже. А новость я узнал от СМИ, от представителя ТАСС, буквально через где-то минут 40-50 после трагедии.
Давайте дадим слово Игорю Юрьевичу Коротченко, главному редактору журнала «Национальная оборона». Игорь Юрьевич, вот мы помним, что когда 5 лет назад была катастрофа в Петрозаводске, тогдашний президент Дмитрий Медведев устроил такое селекторное совещание и сказал прекратить эксплуатацию отечественных авиалайнеров и перейти на «Боинги». А вот здесь катастрофу потерпел «Боинг». Как, по-вашему, российский авиапром справился бы с задачей обновления парка авиалайнеров для отечественных авиакомпаний? Вам слово. Добрый вечер, Игорь Юрьевич.
Добрый вечер. Вы знаете, ну, здесь вопрос, конечно, носит комплексный характер, потому что главная проблема, которая была характерна для советского периода и, скажем, первых 10-15 лет уже российской истории, то, что наши отечественные пассажирские самолеты не отвечают западным стандартам. Это касается как сертификации, так и норм летной годности и так далее. То есть получается, что они не могут выполнять по целому ряду критериев полета, например, в Европу, по шумности, по выбросу, по экологии и так далее. Поэтому здесь сегодня вопрос решается таким образом, что либо закупают отечественные авиакомпании иностранные самолеты, ну, две марки, это Boeing и Airbus. И второй путь – это создание российских лайнеров, которые полностью будут соответствовать международным нормам. Речь идет о сухой суперджет. То и второй проект, который сегодня делает корпорация «Иркут», это лайнер МС-21. Вот если мы говорим про эти два самолета, то они будут эксплуатироваться как у нас, собственно, в наших авиакомпаниях, так и в зарубежных авиакомпаниях, включая ряд европейских, азиатских и латиноамериканских авиакомпаний. Но в целом, конечно, вот отталкиваясь от этой ужасной, потрясающей душу трагедии в Казани, надо сказать, что, безусловно, выводы будут сделаны позже, когда комиссия специальная представит свои выводы, будет расшифровка черного ящика сделана. Но надо добиваться, чтобы самолеты с сроком эксплуатации там 20 или более лет все-таки не попадали в наши авиакомпании. Хотя по нормам летной годности, по сертификату, они могут эксплуатироваться. Но давайте посмотрим, что в авиапарке современных европейских авиакомпаний вот таких старых самолетов нет. И, разумеется, все-таки надо стремиться к тому, чтобы у нас эксплуатировались новые самолеты, в том числе закупленные за рубежом, но желательно новые самолеты, а не бывшие в эксплуатации и прошедшие там не одну авиакомпанию.
Спасибо. Да. Давайте дадим слово Виктору Имантовичу Алксинцу, полковнику в отставке, бывшему депутату Государственной Думы. Виктор Имантович, вот как по-вашему, в каком состоянии находится сейчас подготовка летного состава? Потому что одна из версий – это ошибка пилотов. И достаточно ли налет часов для них? Добрый вечер, вам слово.
Добрый вечер. Ну, я считаю, что если подготовка летного состава все-таки ну, более-менее, как мне кажется, выполняются определенные требования руководящих документов, потому что все-таки, вот, судя по той информации, которая у меня имеется, летчики проходят переподготовку на новые типы самолетов, на новых для этих типов самолетов. Существуют достаточно жесткие требования, но даже при этих условиях человек есть человек, и он способен допустить ошибку, которая может стать роковой не только для него, но и для десятков пассажиров. И поэтому я еще раз повторяю, что я не думаю, что тут есть вот в подготовке летного состава, который вот сейчас летает, определенные серьезные проблемы. Есть проблема в целом в подготовке летного состава, вот, скажем так, молодого летного состава. Поскольку та система, которая была у нас в Советском Союзе, она уничтожена практически. И вот это достаточно стройная и соответствующая самому строгому уровню система, она исчезла. Нового ничего не создано. И в результате, конечно, квалификация летного состава, особенно молодого летного состава, она снижается. И она, конечно, может не соответствовать современным требованиям. Что касается налета, то летчики, так называемой гражданской авиации, то они, конечно, имеют большой налет, и тут какие-то сомнения в том, что у них присутствует этот необходимый для поддержания их летной подготовки уровень, ну, не приходится сомневаться. Хотя по первичной информации командир этого погибшего и зародившегося лайнера действительно выполнял, еще мало у него был налет, потому что он только-только, ну, по сути дела, приступил к должности командира воздушного судна. Я больше уделил внимание на ситуацию в авиации в целом. По своей военной специальности я авиационный инженер. И 25 лет отработал именно авиационным инженером, занимался эксплуатацией авиационной техники. За эти 25 лет я порядка 15 раз был на так называемых ямах. То есть принимал участие в расследовании авиационных катастроф. И могу сказать, что вот сейчас я наблюдаю, что происходит с нашей авиацией, как гражданской, так и военной, я, честно признаюсь, ну, побаиваюсь летать в наши дни на самолетах, которые сегодня поднимают, перевозят миллионы пассажиров на российских авиалиниях. Потому что вот те нарушения, которые, ну, я как специалист, как профессионал в этой сфере, я наблюдаю ежедневно, там, когда я попадаю на аэродром и сажусь в самолет, ну, они меня, скажем так, заставляют трепыхаться сердце, потому что честно надо признать, что система разрушена, и в условиях, когда существует рыночная экономика, когда самое главное получение прибыли, и при этом не безопасность полетов, это, к сожалению, горькая истина. Сегодня основа всего – это получение прибыли, а не безопасность полета. Когда могут летчика эксплуатировать так, что он просто не может отдохнуть, если техника работает на износ, если она не обеспечивается необходимым уходом или ремонтом и грядами работами, если нормальным явлением стала покупка контрафактных запасных частей и установка этих контрафактных частей на самолет, поскольку это намного дешевле, чем покупать сертифицированные нормальные запасные части. И поэтому в итоге все это создает ту самую ситуацию, которую мы наблюдали вот вчера в Казани. Ведь за этим стоит отнюдь не единичная ошибка или летчика, или отказ техники. За этим стоит системный кризис нашей авиации.
Спасибо.
И выхода из этого кризиса я, к сожалению, не вижу.
Спасибо, Виктор Леонидович. Вопрос Рафаэлу Латифовичу. Как вы оцениваете ход процесса обновления отечественного авиапарка и вот перегрузку летчиков, о которой сказали наши собеседники?
Ну, я в какой-то мере согласен с Алкснесом в части вот системности проблем гражданской авиации. Чем они вызваны? Ну, тем потерей времени 90-е годы. Это, в общем-то, понятная история. Но еще есть элементы, которые, ну, как бы, вот почему-то мы не хотим, то ли не хотим упоминать, то ли не знаем, что ли, о них. За четверть века произошли, ну, коренные изменения в гражданской авиации. По сути дела, за это время два новых поколения воздушных судов появились. К сожалению, иностранного производства, не нашего. У нас только вот первый суперджет появился. Произошли серьезнейшие изменения в навигации. А подготовка пилотов, по сути дела, осталась на уровне где-то там 85-90 годов. Что это означает? Мы стали выпускать или первоначально обучать пилотов летать, тогда как Запад или остальной мир учил пилотов управлять высокоавтоматизированными системами. Плохо это или хорошо? Вопрос. Наверное, как всегда, истина или посередине, или в соединении двух этих компонентов. Пример западной подготовки, я понимаю, что это, может быть, где-то и кощунственно где-то звучит, но катастрофа французского рейса из Бразилии в Европу, когда упал в Атлантику. Это как раз пример того, что вместо того, чтобы контролировать положение воздушного судна в пространстве, все бросили и начали искать, какие проблемы возникли с компьютером. Результат оказались все на дне. То, что меры предпринимаются у нас по изменению, что ли, значит, системы первоначальной подготовки, да, предпринимаются. Последние годы действительно лет 5 и оснащаются новыми самолетами, и учебные программы меняются. Но вот та потеря времени сказывается. Откуда пополнялся вот летный состав все эти годы? Как правило, за счет переучивания военных летчиков. Но, простите, это было быстро, необходимость диктовала их быстрее посадить за штурвал. А еще все это дело усугублялось и тем, да и сейчас это усугубляется, тем, что на России острый недостаток квалифицированных пилотов. Это проблема всего мира. Но в России она более ярко выражена. Поясню на примере. По прогнозам Международной организации гражданской авиации, вот на эти годы планировался рост объемов перевозок гражданской авиации на уровне 3-4%. Фактически он превышает 5-6%. В России доходит до 20%. И при этом наши авиакомпании, в том числе ведущая наша авиакомпания, закупает новые воздушные суда, не обеспеченные, будем так говорить, кадровым составом пилотами, готовым пилотом. Отсюда попытки и пригласить иностранных пилотов. Отсюда попытки создать, и они действуют, учебные центры, готовящие с нуля, значит, пилотов в авиакомпаниях, по крайней мере, в крупных. Поэтому клубок проблем. Как это на безопасности сказывается? Ну, естественно, когда ты торопишься, когда ты, сломав старую систему и не взяв из нее те преимущества, которые она имела, да, тут поневоле задумаешься. Но говорить о том, что мы уж совсем плохие, я бы этого не сказал. Ну, давайте опять же примеры, опять же цифры. Не по нашим оценкам, по европейским оценкам. Трансаэр – 10-е место в Европе по безопасности. Это высказывание не чиновников, а тех людей, которые летали Трансаэра, плюс статистика авиационных происшествий за все время существования этой авиакомпании. Аэрофлот, где-то он, по-моему, между 30-м и 40-м местом, по оценке немецкого агентства. О чем это говорит? О том, что да, есть у нас не то что простки, а нормальная, как бы, поставленная, организованная работа. Но вопрос, опять же, в другом. А где остальные авиакомпании? Мир сегодня пришел к такому выводу. Вот 14 ноября, знаменательный день для гражданской авиации. Чем? Этого года, вот сейчас, введено в действие приложение номер 19. Управление безопасностью. Выделен в отдельное приложение к Чикагской конвенции о международной гражданской авиации. Что это означает? Это означает, что мир понял, наконец, что надо создать свои мировые стандарты обеспечения безопасности полета. И он решил эту проблему, введя вот это вот 19-е приложение. Что означает это для нас? Для нас это означает обязательство иметь государственную программу обеспечения безопасности полета. И систему управления безопасностью полетов в каждой авиакомпании, в каждом аэропорту, в каждом предприятии, обеспечивающее техническое обслуживание и ремонт авиатехники, и в авиапромышленности тоже. Готовы мы к этому? На бумаге – да. Готовы мы по делу? Вопрос.
Напомню, что причины трагедии в российском небе мы сегодня обсуждаем с президентом партнерства «Безопасность полетов» Рафаилом Аптуковым. Он в нашей студии. И на прямой телефонной связи у нас главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко и бывший депутат Госдумы Виктор Алкснес.
В видео и радиоэфире «Свободы» каждую неделю по субботам в 7 часов вечера смотрите и слушайте новую программу «Игры на свободе», посвященную Олимпиаде в Сочи и снежным королям и королевам, российским олимпийским чемпионам прежних лет. «Игры на свободе» – премьера в субботу в 7 часов вечера, повторы в субботу в 11 вечера и в воскресенье в 4 часа утра и в 2 часа дня.
Напомню, что мы с нашими гостями обсуждаем причины трагедии в российском небе. Вопрос Виктору Алкснесу. Вот как вы считаете, Виктор Иванович, сейчас выехали в Россию представители компании «Боинг». Насколько плодотворно может быть сотрудничество между нашими специалистами и производителями авиалайнеров вот в деле усиления безопасности полетов? Вам слово.
Ну, я надеюсь, что никаких проблем в этом плане не должно быть, потому что у нас, по крайней мере, в советские времена службы эксплуатации были высочайшего уровня. И повторюсь, что поэтому я не думаю, что будут какие-то проблемы именно в понимании тех процессов или того, что произошло в воздухе. И у нас всегда были прекрасные специалисты вот как раз по анализу всех этих вот аварийных ситуаций. И неспроста сегодня Россия на просторах СНГ практически единственная, кто владеет вот подготовленными специалистами в этом направлении. И все бывшие союзные республики вынуждены обращаться, ну, в том числе и к России, вот в случае каких-то неприятностей. Я думаю, что тут основная проблема между специалистами в отношении к специалистами Боинга и нашими будет в том, что я уже об этом говорил, что, к сожалению, у меня будет впечатление, что зачастую все-таки мы в угоду вот этому вот рублю или прибыли идем и закрываем глаза на определенные, кажется, мелочи, но потом эти мелочи оборачиваются очень серьезными проблемами и оборачиваются в том числе и гибелью людей. Потому что я уже вам говорил по поводу вот контрафактных запасных частей. Но я вот представить, чтобы вот, когда я служил, был инженером по эксплуатации радиоэлектронного оборудования самолетов, чтобы я поставил на самолет неисправную или какую-то снятую, скажем, блок или какую-то деталь разбившегося или какого-то выработавшего свой ресурс самолета, или это я представить себе не мог. Понимаете, ведь эксплуатация самолетики – это очень дорогое удовольствие. Не всякая страна может себе позволить этим заниматься. А вот у меня сразу возникает вопрос, а почему существует отдельная авиакомпания Татарстана? Вот зачем, извините, сколько у него самолетов? Ведь чтобы эксплуатировать самолеты, нужны, я говорю, огромные затраты эксплуатационные. И чем меньше у тебя самолетов, тем, значит, ты больше вынужден искать какие-то выходы, чтобы найти вот те деньги для того, чтобы обеспечить эксплуатацию. И я считаю, что вот как раз этот, иметь, скажем, если Татарстан имеет чисто в силу каких-то политических моментов отдельную авиакомпанию, а я думаю, что вот после этого случая необходимо закрывать эту небольшую авиакомпанию, что должно быть в России несколько крупных авиакомпаний, причем крупных, которые владеют десятками самолетов, потому что только при столь обширной количестве самолетов можно добиться рентабельности эксплуатации такой техники. Если же авиакомпания, правда, последние годы действительно началось резкое сокращение, владеет, 5, 10, 15 самолетов, но я не верю, что она может обеспечить нормальную эксплуатацию такой авиационной техники, обеспечить выполнение всех ремонтных и регламентных работ. Но я просто по-своему, у меня один из моих приятелей, правда, это было давно, лет 15 назад, или чуть поменьше, в начале нулевых годов, он имел отношение к ремонту военной, правда, авиационной техники. Так они рассказывали, что на авиаремонтопредприятии, куда пригоняли, правда, для ремонта из Африки нашу авиационную технику, капитальный ремонт, и там, оказывается, был такой метод, что сделать ремонт, условно я называю цифры, сделать капитальный ремонт самолета, это стоит условно 10 миллионов долларов, а расписаться только, чтобы оформить документацию на ремонт без выполнения самих работ и покрасить летательный аппарат, стоит миллион долларов. И, конечно, скажем, какая-то африканская страна к нам присылала на ремонт самолета, зачем им платить 10 миллионов, когда можно получить документы за 1 миллион долларов. Это чудовищно звучит, но, к сожалению, это была реальность. Я не исключаю, что что-то подобное могло происходить и в нашей авиации.
Спасибо, Виктор Иванович. Давайте дадим слово Игорю Короченко. Как, по-вашему, Игорь Юрьевич, велики ли масштабы вот использования контрафактных запчастей в погоне за сверхприбылью?
Нет, в гражданской авиации это исключено, потому что те же самые самолеты, которые эксплуатируются в наших авиакомпаниях, имеется в виду Боинги и Аэробусы, они в любом случае снабжаются только сертифицированными запчастями, потому что то, что происходило там в 90-е годы и в начале 2000-х применительно, допустим, к там военной авиации, в том числе в ряде стран СНГ, абсолютно исключено с точки зрения того, что какие-то контрафактные запчасти могут быть установлены на гражданские пассажирские авиалайнеры в российских авиакомпаниях. Такого быть не может. По крайней мере, я полностью исключаю такой вариант. А что касается катастроф, которые происходят, к сожалению, надо понимать, что нет ни одной авиакомпании в мире, которая не теряла бы самолеты по причине авиакатастроф. И если мы говорим про набор причин, то, по сути дела, их две таких базовых основных причин. Это человеческий фактор. И вторая причина – это, скажем так, все-таки отказ техники, который происходит по тем или иным причинам. Но если мы говорим, что причиной является контрафактная деталь, я думаю, что применительно к условиям эксплуатации гражданских пассажирских самолетов в России, эта версия, она практически и как причина катастроф, ну, равна нулю. Говорить, что контрафакт используется, это невозможно по той причине, что существует достаточно жесткая и регламентированная система технического обслуживания. Поэтому все-таки основные причины, вот две, которые я сказал, они кроются в том, что, в принципе, авиация – это безопасный вид транспорта, по большому счету. Но каждая катастрофа, авария, она производит очень сильный информационный резонанс в силу того, что одномоментно гибнет большое количество людей. И, разумеется, такие новости выходят на первые полосы информационных агентств, в телевизионных передачах, и это поражает человеческое сознание, поэтому мы так остро реагируем на такие вот масштабные авиационные катастрофы. В целом, все-таки новое поколение самолетов, которые приходят сегодня в парк авиакомпаний, они более безопасны, чем предыдущее поколение, и более надежные по своим техническим и эксплуатационным характеристикам.
Большое спасибо. Это был Игорь Юрьевич Коротченко, главный редактор журнала «Национальная оборона». Вопрос Рафаилу Лаптукову. Как по-вашему, Рафаил Латифович, насколько разумно существование вот таких небольших авиакомпаний, как компания «Татарстан»?
Ну, разумность, видимо, предопределяется потребностью в ней. В Соединенных Штатах зарегистрировано свыше 500 авиакомпаний. Из них, ну, львиная доля, абсолютное большинство имеют там 1, 2, 3 самолета. Выгодно это? Не знаю. Но то, что они существуют, да, действительно существуют, переходят, уходят в небытие, появляются вновь. Наверное, это как-то чем-то предопределено, или у нас, как всегда, свой путь. То у нас после одной единственной компании «Аэрофлот» появилось 300 с лишним. Потом были приняты неимоверные усилия сократить это количество. И поручения президента, и председателя правительства отрапортовали, сократили. Осталось их там порядка 150. По причине необходимости. Ну, давайте просто вот рассмотрим один пример. Вот недавно председатель правительства презентовал новую компанию «Аврора», дальневосточную, объединенную на базе Владивостока авиа, Хабаровской авиалинии и Сахалинской авиатрассы. А первоначально-то решение было какое? Аэрофлот должен. Значит, все-таки и экономическая, и политическая целесообразность создания такого рода авиакомпании есть. Да, она не такая, как Татарстан, она гораздо больше. А теперь прикиньте, допустим, рейсы вот на том же Дальнем Востоке или Крайнем Севере, где не летают Боинги, Эрбасы, а летают наши Як-38. Ну, такие места, как Усть-Майя, Якутск, допустим. Выгодно это Аэрофлоту, или той же «Авроре», или еще какой-либо компании? Очевидно, что нет. Экономически невыгодно. Отсюда потребность подобного рода маленьких региональных компаний. Как быть? Наверное, если мы хотим и ставим такую задачу в программе в транспортной стратегии до 30-го года, значит, увеличить полеты наших граждан, да? Наверное, мы должны предусматривать и меры поддержки. Какие-то, я не знаю, льготы, может быть, какие-то преференции налоговые, участие местных бюджетов в развитии аэропортов и авиакомпаний. Это серьезнейшая тема, и подлежит она еще изучению, как в современных экономических условиях обеспечить самодостаточность мелких авиакомпаний. Мелких с точки зрения не количества бортов, а с точки зрения доступности. Ведь у нас есть места, города, поселения, где куда не добраться никаким другим видом транспорта, кроме как самолета. И эти места, ну, сопоставимы территориально с странами Западной Европы. Я имею в виду и Венкею, и Дальний Восток, и северная территория. Я там бывал. Это действительно прилет-самолет, там праздник.
Дайте Виктор Вимонтович, зададим вопрос. Как по-вашему, создает ли дополнительную проблему отсутствие развитой сети региональных рейсов и большая нагрузка на крупные транспортные узлы, подобные Казани, что у нас приходится из там одного сибирского города в другой лететь через Москву, условно говоря, и наоборот, не нужно ли расширить сеть маленьких региональных авиакомпаний? Вам слово, Виктор Вимонтович.
Вы знаете, когда я был молодым, и учился в военном училище, мы были на вольном режиме, да, мы могли позволить свою курсантскую стипендию на 8 марта слетать из Риги в Сочи, там купить мимозы, привезти обратно в Ригу и подарить своей девушке. Вот в те годы авиационный транспорт действительно был доступен для всех, начиная от студентов до пенсионеров. Сегодня же, к сожалению, эта цена на авиабилеты, она, мне кажется, превосходит все разумные рамки. И если мы не осознаем, что авиация, гражданская авиация особенно, является стратегической отраслью для нашей страны, потому что при ее размерах обеспечить единство, транспортное единство, ведь это ж, представьте, что у нас уже вырастает целое поколение людей, например, в Калининградской области, которые никогда не было на так называемой большой земле. Потому что они вот в этом анклаве живут и позволят даже чисто в финансовом отношении выбраться в центр, соответственно, Москву, на Красную площадь, чтобы ощутить свою принадлежность к России, они, у них нет такой возможности чисто финансово. Потому что сегодня, к сожалению, как бы там кто ни говорил, но самолет – это слишком дорогое удовольствие. И если сравнивать долю, или какую долю занимает цена за авиабилеты, скажем, у американского гражданина и у российского гражданина, я думаю, вы все понимаете, что эти доли несоизмеримы. Что для американца действительно там эти 4-5-6%, которые он тратит ежегодно на авиаперелеты, а для российского гражданина на России летать по территории России — это десятки процентов от его доходов. Но это говорит о том, что сегодня у нас авиатранспорт является недоступен для подавляющего большинства наших людей. И это плохо, это страшно. И другого пути, как возвращение государства в авиацию, но я вспоминаю знаменитое высказывание господина Грефа, когда он был министром экономического развития, что в функции государства не входит обеспечение авиаперевозок пассажиров. Этим должен заниматься только бизнес. А я подчеркиваю, что для нас авиатранспорт — это стратегическая отрасль нашей экономики. Это точно так же, как наше ядерное оружие. Что если мы не сможем связать в нашу страну, огромную территорию, самую большую в мире, вот этими вот, в том числе авиационными рейсами в одно единое целое, но для этого надо сделать доступными эти цены, чтобы действительно для человека слетать, условно, из Калининграда в Москву было, ну, скажем так, незначительные расходы, и государство должно это, значит, получается, дотировать. Из государственного бюджета должны идти деньги, чтобы обеспечить этот транспортный единство страны. Если этого не будет, то одна из причин, ну, возможного распада страны будет как раз то, что мы потеряем Дальний Восток, Сибирь, потеряем Калининград, потому что просто мы утратили связь между этими территориями. Обеспечить при нынешнем уровне цен и, к в тех условиях, которые сегодня имеются при авиаперевозках, ну, вряд ли это сможем сделать.
Давайте Игорю Коротченко зададим вопрос. В чем специфическая роль авиации в сохранении национальной целостности России, как по-вашему, Игорь Юрьевич?
Учитывая огромные расстояния России, то, что в целый ряд регионов доставка людей, грузов, продовольствия возможно только по воздуху, ну, в частности в Арктике, совершенно очевидно, что для России авиационные перевозки, авиация в целом имеет один из высших приоритетов. Необходимо понимать, что вот сеть авиалиний – это та стратегическая транспортная инфраструктура, которая в том числе обеспечивает единство страны и связь между регионами. Поэтому, безусловно, я целиком и полностью согласен с Виктором Имантовичем, который сказал, что, в общем-то, необходимо обеспечить доступность авиационного транспорта для широких слоев населения. Ну, например, понятно, что если мы видим в дальнейшем Калининградскую область как неотъемлемую часть Российской Федерации, совершенно очевидно, надо обеспечить транспортную доступность, в том числе и путем дотирования воздушных перевозок, и цены на авиабилеты должны быть абсолютно доступными для подавляющего большинства граждан, в том числе тех, кто живет в Калининградской области, для того, чтобы они не чувствовали себя оторванными от, собственно, основной территории государства. То же самое касается и авиатранспортного сообщения с Дальним Востоком, с Сибирью. И здесь государство должно дотировать цены на авиабилеты. И я думаю, такие возможности у государства есть, потому что одни лишь только вороватые чиновники похищают из средств госбюджета такие суммы. Если бы, скажем, они были бы направлены на дотирование авиаперевозок, я думаю, что мы на годы вперед могли бы обеспечить доступность авиационного транспорта для граждан Российской Федерации. Поэтому, разумеется, необходимо в рамках соответствующих целевых федеральных программ развивать и аэродромную сеть, и обеспечивать поступление в российские авиакомпании новых самолетов, в том числе отечественного производства. Совершенно очевидно, надо драться на мировом рынке за то, чтобы, по крайней мере, в сегменте ближнемагистральных перевозок наш сухой суперджет 100 мог занять свое место и обеспечить, в том числе, и приоритеты с точки зрения экспорта этого самолета в другие регионы и континенты. Ну и, разумеется, все надежды сегодня у нас связаны и с вот МС-21, это новый дальнемагистральный лайнер, который должен, кстати говоря, составить будет конкуренцию и аэробусам, и Боингам. А в противном случае мы, как авиационная держава, просто потеряем свой сегмент гражданской авиации, потому что невозможно только за счет экспорта военной авиатехники поддерживать тот статус, к которому стремится наша страна. Ну и, безусловно, те мелкие авиакомпании, которые не могут выжить и не могут обеспечить должный уровень безопасности, они должны с рынка быть вытеснены более мощными игроками. И я полагаю, в этом плане такой лидер российских авиаперевозок, как Аэрофлот, мог бы наращивать свою сеть маршрутов не только за рубежом, но и внутри страны. В целом, конечно, авиатранспорт – это то, что дает возможность экономического развития и движения вперед. Но важно понимать, что это бизнес, и, разумеется, здесь должны действовать рыночные законы для того, чтобы, в общем-то, мы понимали, что это отрасль экономики, а авиаперевозки – это экономический сектор. Это не только стратегические интересы страны, но и бизнес, чтобы он был успешным.
Вопрос Рафаилу Латифовичу. Как по-вашему, способно ли российское государство дотировать эти авиакомпании, чтобы сохранить гражданскую авиацию внутри России?
Ну, начнем, наверное, с того, что, опять же, возвращаясь к транспортной стратегии до 30-го года, Датирование предусмотрено. Фактически оно работает на перевозке вот, с Дальнего Востока в европейскую часть страны. Но меня вот всегда не покидает мысль, а правильно ли мы это дело делаем? Ведь любые виды вот такого действия, дотации, это по сути временные меры. Пускай на какой-то промежуток времени достаточно большой, там 5 лет, 10 лет, но все равно это временные меры. Дотации и рыночные отношения, ну, это то же самое, как выразился наш президент, включение ручного управления, когда не работают рыночные механизмы. Правильно это? Не уверен. Не уверен. Что нужно делать? То, что помогать нужно, это да. Каким образом? Какие механизмы здесь включать? Надо думать. Почему существуют в мире маленькие компании, не имеющие поддержки государства? За счет чего они живут? Это не противоречит моему высказыванию, что да, должны участвовать и госбюджет, и местные бюджеты в поддержке региональных компаний. Ибо мы обречены жить вместе с авиацией на большинстве своей территории. Ну, представляете, вот там Якутию. Был такой случай, мы летели с региональным директором ИКАО из Москвы в Магадан. Когда мы прилетели в Магадан, я ему спросил, ну, как ваше впечатление? Он говорит, невероятно. Это местный полет протяженностью в 9 часов. Такого в мире нигде нет. И отсюда, ну, как бы, другой окрас проблем. Это не Африка, это не Соединенные Штаты, это не Китай, это не какая-либо другая страна. В этом смысле Россия уникальна. И должны быть выработаны, по-видимому, свои уникальные методы решения этой проблемы. Я затрудняюсь какие-то рекомендации высказать, но то, что потребность существует, я видел это своими глазами. Потребность в региональных перевозках.
Виктор Алексеевич, вопрос. Как по-вашему, следует ли развивать сеть региональных аэродромов, аэропортов? Мы видим, что многие военные аэропорты закрываются вместо того, чтобы использоваться в гражданских целях. Вам слово.
Ну, по моей информации, не только военные закрываются, но и гражданские закрываются. Потому что вот я не согласен с предыдущим выступающим о том, что вот в первую очередь должны интересы бизнеса быть. Ну, какой может быть эффективный бизнес, если стоит аэродром, который имеет бетонную полосу, в котором необходимо иметь систему заправки топливом, необходимо иметь техническую базу, а на этот аэродром приземляется 2-3 самолета в неделю. Но этот аэродром, он обеспечивает жизнедеятельность огромного региона, вот там вот, в той же Якутии, в Сибири, на Дальнем Востоке. И получается так, что бизнес или рыночные отношения требуют закрыть этот аэродром, потому что ни одна рыночная структура на себя обслуживание этого аэродромного узла не возьмет, потому что она просто обгонится. Тогда возникает вопрос, и мы должны выбирать, или мы тогда закрываем этот аэропорт, закрываем, там выводим оттуда все население и перевозим его там, где можно, не потребуется их обеспечивать авиатранспортом, или тогда государство обязано взять на себя содержание этого аэропорта, потому что, еще раз повторяю, ни один бизнесмен на себя этот аэропорт или аэродром не возьмет. На таких аэродромах у нас сотни, подчеркиваю, сотни аэродромов, по крайней мере, они были в советские времена. Но сейчас большая часть из них была закрыта. Но вспомним эту ситуацию, когда терпел бедствие, по-моему, Ту-154-й. И совершенно случайно оказался, он нашел, сел на аэродром, который, по сути дела, держался на энтузиазме одного человека, который там на этом аэродроме, ну, не знаю, работал сторожем и что. И он следил за судьей, один человек следил за содержанием взлетно-посадочной полосы. И этот самолет, ну, так, ну, повезло людям, и экипажу, и пассажирам, что они сели вот на эту полосу, которую, если бы не было этого вот сторожа, этого человека, который, ну, не знаю, энтузиаст или как его назвать, то эти люди бы погибли. Но, извините, на каждый аэродром, который вот сегодня, это сотни таких аэродромов уже сегодня у нас имеются, таких энтузиастов найти не удастся. И поэтому я как раз и говорю, что в отличие от США, Европы, не знаю, других стран, для России с ее огромными протяженностью, с огромными расстояниями, авиация – стратегический вид. И как мы не можем доверить стратегическое оружие эксплуатации бизнес-структурам или коммерческим структурам, а этим занимается государство, точно так же для России авиация должна быть тоже такой же стратегической отраслью, и она должна испытывать максимальное содействие, максимальную поддержку со стороны государства за счет бюджета. И потому что еще раз повторяю, что да, хорошо это развивать малые авиакомпании где-нибудь во Франции, в Италии, где действительно это получается авиатакси. Попробуйте вы на региональной компании, чтобы она обеспечила перевозку на тех же просторах Сибири, Севера или Дальнего Востока. Не решим эту проблему вот за счет частного бизнеса, потому что он никогда в этих условиях не будет рентабельным. Раз он не будет рентабельным, он будет оттуда уходить, соответственно, будет прекращаться авиаперевозки. Перестанет авиаперевозки, люди будут вынуждены оттуда уехать. И в конце концов мы придем к тому, что, о чем мы здесь говорили, что мы потеряем эти территории. И если государство хочет их сохранить, то ему нужно не только ядерное оружие иметь под контролем своим и вкладывать деньги в развитие этого ядерного оружия, но и вкладывать деньги в развитие авиаперевозок, потому что они вот для нашей страны имеют не меньшее защиты, чем тот самый ядерный щит.
Спасибо, Виктор Иванович. Вопрос Игорю Короченко. Удовлетворительно ли для России сейчас число вот аэродромов или слишком велика нагрузка на крупные авиаузлы?
Нет, вполне хватает то, что сегодня находится в эксплуатации. Но если мы говорим про действительно проблемные регионы, то это регион Арктики и Крайнего Севера, потому что там те аэродромы, в том числе полярные аэродромы, которые были созданы во времена Советского Союза, в 90-е годы были заброшены либо законсервированы. И сегодня происходит как бы возвращение России в Арктику. И открылся после реконструкции аэродром в Типхе. Другие полярные аэродромы приводятся в порядок. То есть в любом случае эту аэродромную сеть будут использовать не только самолеты военно-воздушных сил России, но и гражданские пассажирские самолеты для того, чтобы обеспечивать связь между населенными пунктами, решать вопрос доставки топлива, горючего, продовольствия, то есть всего того, что позволяет выживать вот в столь неблагоприятных погодных условиях, особенно зимой. Поэтому применительно, вот, скажем, к этим территориям, здесь необходимо наращивать аэродромную сеть. Что касается тех аэродромов, которые выводятся сегодня, или точнее были выведены из эксплуатации при прежнем министре обороны Анатолии Сердюкове, то сегодня признано, что эта политика была зачастую ошибочна. Количество военных аэродромов будет увеличиваться по сравнению вот с нынешним состоянием базирования военной авиации. Ну и одной из тенденций является все-таки то, что ряд военных аэродромов будут превращены в аэродромы совместного базирования для гражданской авиации и для ВВС. Это позволит, в том числе за счет рыночных механизмов, поддерживать российскую аэродромную сеть в более-менее приличном состоянии.
Спасибо. Вопрос Рафаилу Латифовичу. Как вы считаете, вот это облегчит ситуацию в российском небе и снимет ли нагрузку с диспетчеров и крупных авиаузлов, которые сейчас на них лежит? Вот это вот то, что сказал Игорь Короченко. Восстановление сети региональных аэродромов.
Ну, естественно, она, собственно, и призвана как бы разгрузить вот такие узлы типа Московского. Собственно, у нас сегодня, вот с точки зрения перегрузки, Московский аэроузел очень ощутима здесь перегрузка. Ну, так, за последние где-то 25 лет сложились маршруты, что все перелеты через Москву, через московские аэропорты. Но как заинтересовать летать из Новосибирска в Красноярск напрямую? Как? Директивно, административно не получается. Только необходимость, только спрос на эти перевозки может определить. А подстраиваться под спрос — это означает расширять номенклатуру парка. Если при этом, вот как мои уважаемые оппоненты говорят о том, что там, допустим, Аэрофлот расширит сеть свою, да? Выгодно это Аэрофлоту расширить свой парк за счет, ну, будем говорить, маломерных или там, малой авиации. Наверное, нет. Это ему экономически невыгодно. Заставить Аэрофлот. Посмотрим, вот инициатива была президента создать низкобюджетную, малобюджетную авиакомпанию на базе Аэрофлота. Добролет, так, по-моему, называется, да? Угу. Посмотрим, что из этого выйдет. Жизненно эта вот идея, или она прекратит свое существование через там год-два? Тоже вопросы. Вопросов много, комплексные вопросы. Все это подтверждает, ну, некую системную, что ли, проблему в гражданской авиации. Как ее решать? Ну, есть пути эволюционного развития, как вот в развитых авиационных державах, типа Соединенных Штатов, там, Великобритании, другие. Есть пути иные, как Китай, который для решения своих проблем гражданской авиации попросил мировое сообщество, создал экспертную группу из международных экспертов, которые и оценили состояние, и написали им свод правил применительно к их специфике китайской. Результат, ну, давайте вспомним, мы слышали о катастрофах в Китае, ну, последние годы. Нет их. Может быть, этот путь правилен? Может быть. Это должно быть обсуждено и авиационным сообществом, и обществом в целом. Каким путем должны мы развиваться? А на сегодня мы можем констатировать, что да, у нас с вами продолжаются катастрофы. Да, мы с вами, как это ни парадоксально звучит, четверть века, вот в новейшей истории, да, Российской Федерации, а у нас с вами свода федеральных авиационных правил, полновесного свода, нет. Я уж не говорю их, те, что есть, их соответствие международным стандартам. И здесь нет. Что мы хотим? Что мы ждем от гражданской авиации? Надо определить, поставить национальную цель в области авиации.
Большое спасибо вам за участие в нашем сегодняшнем эфире. Напомню, что в Татарстане заканчивается день траура по погибшим в авиакатастрофе. Начинается опознание погибших. И о том, каковы причины этой трагедии в российском небе, мы сегодня поговорили с президентом партнерства «Безопасность полетов» Рафаэлом Аптуком. Большое вам спасибо еще раз, Рафаэл Латифович. И на прямой телефонной связи у нас были бывший депутат Госдумы Виктор Алкснес, полковник запаса, и главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Короченко. Они также высказали свое мнение по данному вопросу. На волнах Радио Свободы звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Александр Орлов-Сокольский и Наталья Гуреева.